Глава 100. Вниманию всего мира. Я утверждаю, что Земля пустотела и обитаема в середине, что она содержит некоторое число твердых сфер, концентрических, то есть размещенных каждая внутри другой, и что она открыта на обоих полюсах на протяжении 12 или 16 градусов. Дж. Кливс Симс, капитан от инфантерии, 10 апреля 1818 года. Цитата по «Спрег де Камп и Лей. Потусторонние земли». «Я в восхищении, Казабон. В своей детской невинности вы дошли до блестящей догадки. Истинной и единственной навязчивой идеей Гитлера были подземные течения. Гитлер присоединился к теории полой земли. Дихоль вельт леере».
«Господа, я пойду, у меня гастрит», — сказал дядя Леви.
«Погоди, сейчас будет главное. Земля пустая. Мы живем не снаружи, не на внешней выпуклой ее поверхности, а на внутренней, вогнутой. То, что у нас называется небо, это масса газа с областями яркого свечения, и газ заполняет внутренность шара. Все астрономические измерения требуют перерасчета. Небо не бесконечно, оно вписано в сферу. Солнце, если даже оно существует, не крупнее, чем нам кажется на глаз. Это фонарик диаметром 30 сантиметров в центре Земли. Об этом подозревали еще греки».
«Ну, это уж ты выдумываешь», — устало сказал дед Леви.
«Но это уж ты ошибаешься. То есть я не выдумываю ровным счетом ничего. В первый раз кинул эту мысль в начале 19 века в Америке некий такой Симс. Потом в конце века ее подхватил другой американец, Тит. И основываясь на алхимических экспериментах и на чтении Исаии, а после Первой мировой войны идею довел до кондиции один немец, как там его, который основал даже целое движение Хольвельт-Лейере. Гитлер же и его приятели нашли, что теория пустой земли абсолютно соответствует их принципам. И даже, как говорят, ошибались на пробных стрельбах, когда пробовали Фау-1, потому что представляли себе траекторию, исходя из гипотезы вогнутой, а не выпуклой земной корки. Гитлер на этом этапе убежден, что властителем мира является он, и что генштаб фашистской армии — это неведомое начальство. А где должен обитать властитель всего света? Внутри, под поверхностью, в каком угодно случае не снаружи. Исходя из этой гипотезы, Гитлер решает повернуть вспять весь ход традиционного поиска, радикально переменить представление о конечном моменте, географической карте и весь стиль интерпретации маятника. Он решает снова объединить изначальные 6 групп и перепроверить весь счет, начиная с нуля. Рассмотрим географию гитлеровских завоеваний. Заявка 1. Данциг. С тем, чтобы освоить традиционные места обитания тевтонской группы. Потом Гитлер захватывает Париж. Забирает под контроль маятник и Эйфелеву башню. Связывается с синархическими группами и вводит их в правительство Виши. Затем он договаривается о нейтралитете, а по сути даже больше, о сообщничестве с португальским ядром. Четвертой горячей точкой натурально становится Англия. Как мы знаем, дело пошло не слишком удачно. Тем временем развязываются африканские кампании для того, чтобы достичь Палестины, но и этого у него, как известно, не выгорает. Тогда он ставит все на кон и рвется в бой на территориях Павликиан, то есть на Балканах и в России. Когда он уверяется, что в его сфере влияния 4/6 плана, он посылает Гесса с секретной миссией и предлагает Англии союз. Баконианцы наживку не заглотнули. Следовательно, самый существенный элемент тайны не у них. Тут у Гитлера срабатывает интуиция. Значит, те, кто держит в руках ключевой обрывок пропавшей грамоты, это они, застарелые враги, иудеи. И совсем не обязательно искать их в Иерусалиме, где в тот момент их меньше, чем где бы то ни было. Тот фрагмент вести, что был вручен иерусалимитянам, спрятан вовсе не в Палестине, а в диаспоре. Вот чем объясняется Холокост.